Всем привет! Вы слушаете подкаст G-Press Info. С вами Александр Невинный. Сегодня у нас в гостях человек, который был рожден в теле женщины. Но не все так просто. Наш герой сам расскажет о себе и своей непростой и часто трагической истории. Сейчас вы услышите тизер из фраз героя, а затем подкаст, рассказанный им самим. Поехали!
Садомит. Таких, как ты, нужно изолировать от общества, держать в клетках. Мне нравятся женщины. Мне очень сильно нравятся женщины. Самое страшное, в чем ты можешь жить, это зная, что человек сидит, и когда он выйдет, он тебя найдет.
Все люди, которые находятся сейчас в Беларуси, это одна огромная уязвимая группа.
Мое имя Паша, я небинарный трансмаскулинный человек, я из Беларуси. Если представлять, что гендер — это спектр какой-то, и у нас есть условная феминная и маскулинная часть, то я где-то посередине, ну как где-то, я прямо посередине. Моя вообще, не знаю, сакральная мечта — быть прямо посередине, чтобы все было как нужно для меня. Трансмаскулинный означает, что мое местоимение «он», и визуально наверняка я считываюсь все-таки как маскулинный человек окружением, людьми вокруг. Осознание вообще идентичности — это очень сложный вопрос, потому что я наверняка не смогу ответить на него там каким-то образом, там, которым ожидается. Потому что люди осознают, вот именно осознают в определенный момент, что их идентичность отличается от общепринятой. В моей ситуации все было немножко проще. Я всегда знал, что мне некомфортно в какой-либо... с каким-либо определенным гендерным маркером. Единственное, что я могу сказать, это то, что я не сразу пришел к идентичности небинарной. Ну, точнее, я не называл это так для себя. Какое-то время подряд это была андрогинность, потому что у меня не было других инструментов, каким образом я могу это называть. Я просто всегда знал, что все немножко иначе, нежели считывают люди. Вот. И в определенный момент ко мне пришло мое имя, мои местоимения окончательно утвердились. Все началось, наверное, с каких-то компаний, в которых, я вел достаточно активную социальную жизнь, знакомился с людьми. Ну и в определенный момент я просто... решил, что вот оно время, и давай-ка, Паша, будем честны с собой и окружающими. И, ну, когда у тебя спрашивают имя, ты говоришь свое имя, которое твое настоящее, а не по документам. И, ну, в определенный момент deadname вообще ушел абсолютно. И вот, я начал использовать свое имя, а местоимение — это какой-то вопрос... прям супер очевидный, ну, то есть, когда ты используешь в отношении себя местоимение «он», у окружающих тоже это обычно вопросов не вызывает, а у кого вызывает, тому прямым текстом говорится, что мое местоимение «он», если ты будешь меня мисгендерить, мы не будем коммуницировать никак, вообще никакого общения. Я человек, переживший сексуальное насилие, и мое имя по документам я не произношу вслух. Его практически никто не знает, потому что оно напрямую связано с активными насильственными действиями сексуального характера. Вот, поэтому мое паспортное имя, оно для меня физически болезненно, прям настолько. И поэтому я не скажу его. Вот. По поводу родительства... по поводу семейных каких-то вопросов. У меня достаточно сложная история в этом отношении. Я человек, который очень много лет своей жизни жил в самом разнообразном насилии. Ну, в общем, я человек, пострадавший от домашнего насилия, как со стороны семьи там, кровной, так и в гомосексуальных отношениях своих вот, прошлых. Вот. Поэтому вопрос семьи тоже сложно, наверное, достаточно рассказать ёмко. Вот. Но в общем и целом я никому не пожелаю пережить то, что переживал я, но никак это с моей идентичностью связано не было никогда. Ну, то есть это просто был абьюз. А у абьюза нету других причин, кроме власти и контроля. Я парикмахер, я работаю на себя. Я всегда знала, кем я хочу быть, и в этом отношении мне повезло гораздо больше, чем большинству подростков, которые идут учиться просто потому, что надо и не знают, чего они хотят. Я стригусь 9 лет, сейчас мне 21. Работаю я уже 4 года практически. И я работаю с выездом на дом. Это в том числе для меня вопрос инклюзии. Я работаю с маломобильными людьми. Я работаю с многодетными женщинами, которым сложно взять 5 своих детей и вывести в парикмахерскую. Я работаю с людьми с расстройствами аутистического спектра, которым тяжело менять обстановку. Ну, в этом концепция выезда на дом. Я очень люблю свою работу. Это то, что помогает мне справляться с очень сложными моментами в моей жизни. И когда работы нет, это сложность. И в ситуации переезда моего из Беларуси это тоже был очень спорный момент, потому что у меня были здесь клиентки. Я ездила сюда в командировки где-то раз в полгода последние пару лет. Но это все равно не тот социальный капитал, который был у тебя в твоей родной стране. И поэтому было сложновато, вот, но сейчас все становится чуть лучше. Все мои клиентки — восхитительные люди. Никогда мне не задавалось никаких неудобных вопросов в грубой форме. Если кто-то чем-то интересовался, это были очень осторожные вопросы про... А расскажи, пожалуйста, я немного не понимаю, типа, ну, какая у тебя идентичность. И даже если люди не называли это так, люди всегда очень бережны со мной. И это очень ценно. Это то, за что я в том числе люблю свою работу. Потому что люди очень разные. У меня, блин, самой маленькой моей клиентке было 9 месяцев. Это был реально ребенок на руках, и у нее были реально длинные волосы. Мы все были очень удивлены. А самой взрослой моей клиентке было 90 с чем-то. И вот этот спектр людей, это буквально очень разные люди, с которыми я работаю. И ни в какой возрастной группе я не сталкивался с каким-то там буллингом условным, с каким-либо некорректным отношением ко мне. Поэтому вопросов касательно идентичности не было. Ну и в общем и целом мне повезло с теми людьми, с которыми я работаю, и с теми людьми, с которыми я вообще сталкиваюсь по жизни. Поэтому в контексте работы и своей идентичности я в безопасности на самом деле. Касательно учебы в школе, было сложно, потому что я жертва буллинга, очень серьезного. Буллинга в том числе со стороны преподавательского состава, как бы это ни звучало. Вот. Ну, прекрасно мы все понимаем, что дети – существа жестокие, и чаще всего это происходит со стороны там, каких-то одноклассников условных. Есть один кейс, который я, мне кажется, не забуду никогда, потому что Это было очень болезненно. В определенный момент у меня случились отношения с персоной из параллельного класса. И персона была отличницей, которая прям там училась там на одни десятки, там занималась всем, чем только можно, и я. Существо, которое там в социально опасном положении, короче, там родители алкоголики, я постоянно хожу там очень плохо выглядя и всякое такое. И на это обратила внимание очень православная, очень моралистская преподавательница русского языка и литературы. И чего я только не слышал в свой адрес. Садомит, таких, как ты, нужно изолировать от общества, держать в клетках. Это цитаты. Я не припомню все, я не припомню конкретных диалогов, но вот эти цитаты — это то, над чем я очень сильно смеюсь, потому что все вокруг понимали, что она это делает, что она говорит такие вещи, квирным ученикам, типа не гетеронормативным ученикам, и никто ничего не делал, потому что как же найти такого преподавателя русского языка и литературы. Вот, а там такая преподавательница, прям там вообще такая про Россиюшку, такая в платке там, короче, с длинными волосами в косе, короче, ну какой-то такой сюр. И это человек, которая там чуть ли не крестится каждый раз, когда где-то за 10 километров колокольный звон, у нее там прям чуть сердце не останавливается. Она рассказывает мне про то, что я развожу Содом и Гоморра, и то, что таких, как я, в клетках нужно держать. И я такой, может быть, не меня? Случайно. Вот. Это один кейс. Были какие-то сложные моменты, связанные с одноклассниками, но с большего я всегда ставился до этого спокойно, потому что я понимал, что я, наверное, гораздо выше, чем все, что происходит вокруг меня. И я точно знаю, чего я хочу, я точно знаю, к чему я приду. Поэтому какие-то, ну там, какой-то буллинг со стороны сверстников — это не проблема. Физически у меня женское тело. Я не уверен в генетическом поле, в хромосомном, потому что я не делал тест хромосомный. Очень хочу, но он очень дорогостоящий. Поэтому условно физически у меня женское тело. Заветная мечта — мастектомия, верхняя операция трансперехода, удаление молочных желез. Больше никаких операций я не планирую и не хотел бы. Мне нравятся женщины. Мне очень сильно нравятся женщины. И только, наверняка. Вот. У меня не было отношений с цис-парнями. Таких, чтобы это были отношения. Когда-то у меня в жизни случился замечательный молодой человек, мой ныне очень близкий друг. Я делал вид, что это отношения, но это было для моей матери, которая очень... Ну, она знала, что я люблю женщин, она читала мои стихи про женщин, она хвалила их. Ну, то есть для матери никогда не было секретом моя идентичность гомосексуальная. И она все равно очень ждала, как и любая мать, что вот у меня там, ну, будет там условно какой-то там у моего ребенка будет молодой человек. И я такой, хочешь молодого человека? Вот тебе молодой человек. В общем, случилось так, что были отношения, Ну, как отношения? Он думал, что это были отношения, а я просто приводила его домой, и радостная мать, которая: «Ой, а где же он? А где же он? А как у него дела?» И всякое такое. В общем, это было не для меня, это было для другого очень важного для, ну, для меня человека. И вот такие вот социальные игрища у меня получились. В итоге, спустя какое-то время, я сказал этому парню, что так и так, все это было вот для этого. Ну, все это было с огромной благодарностью, он меня услышал. Мы с ним честно, открыто поговорили о том, что ты же понимаешь, что во время отношений с тобой у меня были женщины. Ты же прекрасно понимаешь, для чего я все это делал. Мы вышли из этих отношений с благодарностью. Вот, не сразу, сразу ему было очень болезненно. Мне нет, потому что для меня это ничего, ну, не значило. Вот, но, ну, на тот момент, я имею в виду, в эмоциональных каких-то романтических вещах ничего не значило. Вот. Это был очень ценный человек, очень ценный опыт, и мне очень важно было в итоге выйти из этих отношений так, чтобы человек напротив понял меня и услышал. И так и произошло. Вот. Это единственный там прецедент негомосексуальных отношений моих. У меня было очень много отношений. Ну, в контексте каких-то там коротких романтических отношений было много абсолютно различных романов с очень разными женщинами в очень разные моменты моей жизни. Вот. Отношений, которые можно назвать серьезными, у меня было не так много. Это было очень по-разному. Один раз это была гетеросексуальная, якобы, как она себя называла, искренне верующая девушка, которая очень сильно испытывала гомофобию, и как внутреннюю, так и внешнюю. То есть человек, там, условно, лежа на кровати с тобой, проснувшись утром, рассказывала про то, как лесбиянки это плохо, и вообще фу-фу-фу. При том, при всем, осознавая наверняка, что происходит, эти отношения были длительными, это продолжалось год, полтора, и все полтора года она такая: «Ой, это там против Бога». Она водила меня в свою церковь, она знакомила меня с прихожанами этой церкви. Церковь была, я не знаю, как сказать, не православная. Вот. И это было очень забавно. Вот такой кейс. Потом это были отношения с человеком, которая меня очень странно использовала, как оказалось в итоге. Мы были вместе год, потом оказалось, что полгода из этого года она была со мной, потому что ей было скучно. Просто, ну, понимаешь, я, ну, типа, не хотела быть одна, ну, а, типа, а ты такой прикольный, ну, типа, ну, давай, может, там, ну, вот так вот. Я тебя там не любила полгода. Типа, первые полгода было прикольно, а потом уже нет, но, ну, ладно. Я такой: класс, спасибо, дорогая. Вот, в итоге все закончилось, и из этих отношений я попал в самые страшные отношения в своей жизни, где в итоге меня чуть не убили. Это была девушка, младше меня. Мы учились в одном учебном заведении, это был колледж, и это было страшно. В итоге все закончилось. Все могло бы закончиться тем, чтобы ее посадили, но такова жизнь, что пострадавшим очень тяжело принимать такое решение. И если бы я ее закрыл, точнее, ее закрыли по моей просьбе, условно, там, назовем это так, я бы просто ходил и думал, что она со мной сделает, когда она выйдет. Как и любой пострадавший от насилия человек, самое страшное, в чем ты можешь жить, это зная, что человек сидит, и когда он выйдет, он тебя найдет. Поэтому я рад, что ее не закрыли, но в общем, это было очень сложно. И... Но я это пережил. К счастью, я обратился в Минске в организацию «Общественное объединение Радислава». Это убежище для женщин и детей, пострадавших от насилия. Они также помогают людям с опытом женской, людям с опытом женской социализации. И я обратился, я получал там помощь и в итоге смог выйти из этого. Вот. Спустя очень долгое время преследований, после самостоятельной попытки уйти, я все-таки решила обратиться за помощью, мне там помогли. Вот. И из самых страшных отношений в своей жизни я в итоге попал в самые безопасные отношения в своей жизни. Вот такая история. Вот столько у меня было отношений, и такими они были. Очень разными, очень важными, в том числе с точки зрения, если мы говорим про какую-то там ступенчатую систему вообще того, к чему ты в итоге приходишь. Я, наверное, рад тому, к чему я прихожу, потому что все, что со мной происходило, было очень важно и очень нужно. Ну и конечная точка вот сегодняшнего дня меня прям очень радует.
Я никогда не интересовался политикой, потому что мне 21 год. Ну, как бы, я не видел ни одних выборов в своей жизни. Я в них не участвовал. И очень страшно узнавать, что такое выборы на войне, когда людей убивают, в людей стреляют. Очень много искалеченных и просто разбитых вообще в щепки судеб. Очень много несправедливо посаженных людей. Это не то, как я хотел узнать про выборы. Это не то, как я хотел познакомиться с политикой. Недавно я узнал, что в Норвегии, в Швеции политику изучают чуть ли не с первого класса. В школах дети, ученики, учащиеся создают партии, у них есть голосование, там свои какие-то выборы в школьные. Им рассказывают про разные системы правления, про то, как это все должно быть, про права, например, про обязанности властей и граждан страны. И мне очень больно за белорусских и за постсоветских вообще детей и людей, которые... Ну, мне очень больно за тех, кому так же, как и мне, было 20 на этих выборах. Или меньше, или больше чуть. Потому что, когда первые выборы в твоей жизни ты встречаешь подобным образом, это очень страшно. И так не должно происходить. Это ужасная несправедливость. Это то, что убивает вообще надежду на... будущее какое-то. У меня забрали мою страну. У меня забрали все возможности, все мои планы. У меня забрали мой любимый город, очень важные места, очень важных людей, которые делали этот город и эти места. И в определенный момент стало понятно, что возвращаться мне не стоит. Я оказался в другой стране на ретрите, просто отдых. И я не смог вернуться назад, потому что у меня было ощущение такого всепоглощающего страха за себя, за то, что со мной будет. И я принял решение не возвращаться, а приехать сюда. Потому что здесь больше возможностей для меня сейчас, и Мне очень жаль, что мне пришлось оставить свою страну, но в ней, правда, ну, нечего делать сейчас. Пытаться что-то строить, когда кто-то другой все рушит, это занятие бесполезное. А накапливать силы и ресурсы в безопасном месте — это мудро. Я принял такое решение, потому что я хочу построить дом в Беларуси. У меня есть участок, у меня есть проектная документация на мой дом. И это самая моя сакральная мечта вообще, типа, относительно какого-то будущего. Дом моей мечты будет в Беларуси, я так думаю. Вот, возможно, не так быстро, как мне хотелось, а хотелось мне вот уже буквально в этом году. Но, в общем и целом, я принял решение уехать, просто чтобы иметь возможность вернуться в безопасную страну, в безопасное место. Люди, когда узнают о моей небинарной идентичности и о том, что там я ставлюсь до всего окружающего там гендерно-ненормативно, и у меня женское тело, они такие: «А дети?» Я такой: «Ну, дети, ну, типа, я люблю детей. У меня есть план. У меня будет ребенок, это будет девочка. 100% я сделаю все, чтобы это была девочка. У меня нету каких-то сложностей, связанных с тем, чтобы отрекаться от там своей матки, например. Ну, то есть, не знаю, нет у меня с этим сложностей в общем и целом. И у меня есть план, да, я хотела бы себе ребенка, я хотела бы себе девочку. Вот. В моей голове никак не ломается, например, там идея родительства из-за того, что я, например, хочу мастектомию. Потому что все уже давно придумано. Женщины с мастектомией из-за других причин, из-за рака груди, например, имеют возможность кормить своих детей. Дети живы, здоровы, все в порядке. Вообще, короче, в этом у меня нет никаких сложностей, хотя у людей это может вызывать вопросы определенные. А как же? Это же такой там близкий момент. Ну, типа, нет, это очень, ну, на мой взгляд, ну, близкий, но очень эксплуатационный, изнуряющий момент, потому что ты типа молокозавод, короче. И если у меня так сложилось, что моя идентичность противоречит наличию груди, то это просто может не... Короче, это может помочь мне избежать каких-то вещей, которые могут на самом деле беспокоить. Все люди, которые находятся сейчас в Беларуси, это одна огромная уязвимая группа, наполненная другими уязвимыми группами, такими как женщины, люди с инвалидностью, ЛГБТК-люди. И это очень-очень страшно. И блин, это как какой-то, блядь, пирог из сложностей. Типа, у тебя есть твоя идентичность, с которой тебе и так нелегко живется, и не будет легко житься в Новой Беларуси, потому что, ну, все мы знаем, как это происходит. А когда вокруг такая опасность, ментальное здоровье человека просто падает на дно. И я просто желаю нам всем, и тем, кто в Беларуси имеет какую-то там ненормативную идентичность, всем ЛГБТК-людям и здесь, где я сейчас, и в Беларуси, просто когда-нибудь начать чувствовать себя лучше. Потому что Не знаю, мне кажется, ну вот, например, я просто живу, чтобы начать чувствовать себя лучше. Я уехал, чтобы начать чувствовать себя лучше. И очень хочется пожелать, наверное, принимать такие решения, которые помогут. Ну вот, моим таким решением было уехать. Мне это помогает.